Откройте, пожалуйста, Марка 14 глава, 27 по 82 стих, мы сегодня посмотрим. 14 глава, 27 по 82. Так, значит, с 27 по 31 давайте прочитаем. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, а сеять овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилею». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Тоже все говорили. Значит, смотрите, Иисус говорит: «Поражу пастыря, а сеять овцы», да? А мы здесь видим, все ученики, особенно Петр, они заверяют своей преданности, искренней любви к Иисусу. Они искренне были. Вот. И это простая истина, действительно, когда пастыря нет, или он поражен, овцы разбегаются. А? Овцы разбегаются. Овцы. Ты представляете, просто такое потрясение было для учеников, когда Иисуса арестовали, стали избивать, Иисус все молчаливо это переносил. Это было большое потрясение для них. Для Иисуса, для учеников Иисус был царь. Не верили. И вы представляете, в любой армии, если армия узнает, что царь поражен, это очень большое огорчение, и иногда заканчивается битва. Иисус говорит: «Поражу пастыря, а сеять овцы». Мы так устроены. Без Бога, без Его лидерства мы не сможем устоять. Но я хочу сделать такой поворот сейчас, показать вам, что сейчас мы живем в другом времени, показать как бы контраст. Иисус сейчас не поражен, Иисус сейчас прославлен, сидит по правую руку от Бога. Мы изучая евреям по воскресеньям, много об этом говорили. Мы говорили, что там, допустим, евреям 4.14. Итак, имея пересвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. То есть ученикам было очень трудно держаться исповедания, когда Иисус был поражен. Теперь наш пересвященник, наш царь Иисус сидит во славе. Иисус не поражен, Иисус как царь действует во всей своей власти, как царь должен действовать для нас. Поэтому что? Будем твердо держаться нашего исповедания. Был только один момент в истории, когда Иисус был поражен. Теперь он действует как царь во славе. чтобы еще больше понять, откройте Иоанна 16 глава. Давайте прочитаем. Иисус, это одни из последних слов Иисуса перед тем, как Иисус уйдет от учеников, вернется к Отцу на небеса. И он говорит: а теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда ты идешь. Но от того, что я сказал вам это, печаль исполнила сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не видите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Видите, вот такие слова. Лучше для вас, чтобы я пошел и ушел, да? Просто примите, это действительно твердая вещь, твердая пища, то, о чем здесь Иисус говорит, но примите это верою. То, что это лучше действительно, чтобы Иисус был сейчас на небе, чем здесь, допустим, с нами в комнате. Иисус говорит, что пошлет Духа Святого, и Он послал нам Духа Святого, у нас есть Дух Святой, у нас, слава Богу. То есть Бог не просто рядом с нами, хотя бы это было бы здорово, Бог в нас. Бог в нас верующих, да? Такое славное упование для нас, да? И здесь говорится, когда Он придет, Дух Святой Он обличит о мире грехе и о правде в смысле праведности. Здесь не очень точный перевод в русском. Обличит о грехе, о праведности и о суде. В чем заключается грех? Какая основная миссия Духа Святого? Мы иногда думаем, что Дух Святой приходит, и его главная цель, чтобы сказать, вот это плохо, это хорошо, вот это плохо делаешь, это хорошо в жизни верующего. Это не главная миссия Иисуса, просите Духа Святого. Главная миссия Духа Святого – помочь, подтолкнуть верующих к тому, чтобы он продолжал верить в Иисуса Христа, в его заместительную жертву и так далее. В этом он утешает, он замечает, когда мы начинаем жить по закону, не по благодати, Дух Святой помогает, обличает, направляет нам, живи по вере. Потому что вообще самый главный грех, после того, что Иисус сделал для нас, это не то, что человек украл, убил, а то, что человек, несмотря на то, что он грешен, не верит в Иисуса Христа. Вот это самый страшный грех. То есть будьте чутки к Духу, голосу Духа Святого и слышите, когда Он вас призывает просто верить в вашей слабости, верить в Иисуса Христа как Спасителя. А И там сказано в 10 стихе, он будет свидетельствовать о праведности, что я иду к отцу моему. Десятый. Значит, Дух свидетельствует о праведности, а в чем это оно заключается, что я иду к отцу моему. Как это понять? Какая связь? Какая связь между тем, что между моей праведностью и тем, что Иисус пришел к отцу и воссел по правой руке? Что выше? То есть, как бы хочешь сказать, что Иисус, раз Иисус воссел по правую руку, это значит, Бог считает нас праведными, да, как доказательство, да? То есть, смотря, или точнее вспоминая и думая по вере, что Иисус по правую руку, это должно быть источником поддержки для меня, да? Это напоминает мне о моей праведности перед Богом. То есть, образно говоря, это как бы я во Христе, Библия говорит, по правую руку от Бога сижу, да, на небесах. То есть миссия Духа Святого, то, о чем мы говорим в послании евреям, он пытается нас пережевывать эту твердую пищу. Смотри, твой пересвященник на небесах по правую руку. Понимаешь, что это значит для тебя? Иисус не поражен, Иисус не исчез. Он в лучшем месте, и тебе лучше, что он там сейчас. Это как бы у нас есть свой человек там на небесах у Бога. Понимаете, просто, если проще говоря. И все, что нам нужно, через этого человека мы получим здесь. Вот так вот верить. Это и есть праведность. Если вы так верите, это и есть праведность, поверьте. Если вы так верите, то это и есть вот, праведность, поверьте. То есть, если вы верите, что Иисус не только омыл здесь меня на земле, но также вошел туда с кровью, туда тоже. Вот, это, честно говоря, это твердая пища для меня, вот я вот как бы еле-еле улавливаю только. Вот, но Дух Святой поможет. Вот. Дух Святой также напоминает, что князь мира сего осужден. Видите, как получается? У нас нет осуждения, а сатана находится под осуждением. Знаете об этом и просто действуйте с дерзновением. Иисус теперь во славе. Как я уже говорил, пораженный царь – это как бы уныние духа для царя, для целой армии, если такое произойдет, да? А у нас, наоборот, у нас другая картина – победоносный царь Иисус Христос. Это такая поддержка для нас. Вот то, что Иисуса здесь нету, это нормально, это хорошо. Смысле телесного. Потому что Иисус сказал, вы сказал, чтобы я ушел. Сегодня очень хороший, особый день, хорошее собрание у нас. Дух Святой в нас живет, Дух Святой был послан. Поэтому нам не нужно разбегаться, поэтому мы можем держаться нашего исповедания. Вот. Другую вещь я хочу обратить в этом отрывке и из Марка. Здесь в Марке не написано, но в другом Евангелии. В Луке, там, по-моему, да, в Луке 22:32. Вот там Иисус говорит Петру, помните, вот Симона, сатана просил сеять вас как пшеницу, но я молился, чтобы вера ваша не оскудела. То есть когда обратишься, укрепляй братьев, да? Иисус молился, чтобы вера твоя не оскудела. То есть Иисус говорит, когда обратишься, то есть Иисус подразумевает, что все-таки Иисус предвидит это падение, но потом после этого падения Иисус молился, чтобы у Петра все-таки сохранилась вера. Когда вы падаете, Иисус молится, чтобы ваша вера сохранилась, образно говоря, сохранилась его благодать, сохранилось то, что прощение по-прежнему есть. Но с другой стороны, очень интересно, как Иисус молится. Всегда интересно посмотреть, как Иисус молится, да? Он не столько молится в данном случае, чтобы Петр выставил против этих нападок сатаны, да, но чтобы в конце главным его вера не оскудела в этих испытаниях. И мы знаем, Бог ответил на эту молитву, отец, и Петр был восстановлен служением. Вот. И давайте просто сейчас так сделаем необычно, немножко остановимся на пару минут и помолимся за некоторых в нашей церкви, чтобы вера их не оскудевала, когда они проходят через какие-то испытания, искушения. Вот у меня просто такое сильное бремя помолиться за Иру и Андрея. Давайте за них помолимся, чтобы просто они были крепки в вере. Господь, мы исследуем Твоим примером. Господь, наше сердце переживает, что они-то давно не были в церкви, что были заняты ремонтами, какими-то делами, Господь. И мы просто переживаем, что как бы сатана там не навредил, Господь. Мы просим за них просто... Пусть они укрепятся в вере, в Твою благодать, в Твою силу, Господь. Все церкви молимся за эту пару, Господь. Пусть они горят первой любовью к Тебе, Господь. Мы все церкви молимся, Господь. И мы знаем, что Ты ответишь так же, как Ты ответил на молитву Иисуса, что вера их не оскудела. Господь, также молимся за Валентина, Господь, за Алексея и Наташу, Господь. За Оболенских мы молимся, Господь, за... Эрика и Олю Рапун, мы молимся, Господь, пусть они будут крепки в вере. Господь, Ты все знаешь. Восставь их. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Давайте дальше. С 32 по 42 стих. А? Марки. 42. Пришли в селение, называемое Гефсимане, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Якова и Иоанна, и начал ложаться и тосковать. По всей видимости, ученики, вот эти трое, они были не очень далеко, то есть они могли слышать некоторые слова, молитвы, видеть, как Иисус молится. И он хотел, чтобы они тоже молились. И сказал, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. Представляете, Иисус говорит, душа моя скорбит смертельно. Какая моральная, какая душевная агония была в нем. Просто вспомните, может, когда-то вам приходило такое в жизни, вы знали, что есть воля Божия, и какой-то приходил такой момент, когда вы должны были выбрать, а сделать то, что правильно, было так трудно каким-то обстоятельством. И какая борьба возникала в душе, да? Было такого? Я помню, Бог меня давным-давно, эта история, но для меня это только-только могло быть, то есть они, Бог призывал меня оставить институт. Ну, было очень, наверное, тяжелое решение сделать. Или потом, когда оставить работу и стать пастором, тоже было тяжелое решение. Такое все начинается в душе. Ты все знаешь, что правильно, но вот такое смущение происходит в душе. Да? Иисус все это знает. И все это прошло, может нам помочь. Вы смотрите. И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, Ава, Отче, все возможно тебе, принеси чашу всю мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты. Возвращается, находит их спящими и говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение, то плод же немощно. И опять отойдя, молился, сказав то же слово. И возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них утяжели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, вы все еще спите и почиваете, кончено, пришел час, вот предается священнический в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Да вот и вас не удивляло, почему Иисус так молится, а если возможно, отец принеси эту чашу. Разве Иисус не знал, какая его миссия на земле? Разве был такой момент, что он пришел к Гефсимании, и он не знает, крест для него действительно или нет? Разве это... Как это понять? Иисус четко говорил, что я пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за веру. Иисус сказал, что как Моисей вознес змею в пустыне, так и Сын Человеческому оно лежит быть вознесено. Змея. Вознесен в смысле на крест. Да. В одном месте Иисус опять говорит, отче, душа моя возмутилась, что мне сказать, но на этот час я и пришел, он там говорит. Это не первый раз, не только в Гефсимании, до этого была определенная борьба у Иисуса. Там говорит, что мне сказать, то есть зачем мне говорить, зачем мне молиться, я знаю отец твою волю, я знаю, для чего я пришел. И здесь, потом чуть до этого он говорил, что через три дня, то есть меня на другая страна меня смеют, распнут, но на третий день я воскресну. Иисус знал, подсказывал несколько раз ученикам. То есть, и там в другом месте Иисус говорит, это кровь Нового Завета. И весь Ветхий Завет с его жертвоприношением говорил о том, что это был прообразом Иисуса, умирающего на кресте за грех мира. Все жертвоприношения были прообразом, что Иисус, умирая на кресте, брал грех мира. Почему тогда Иисус так молится? Как вы думаете, если возможно, чтобы миновал не часто, да? Как вы думаете, почему так Иисус молится? Можете сказать, что? Как это объяснить? Трудно объяснить. В принципе, логикой это не объяснишь. Объясняется это то, что Иисус просто проходит через тяжелые моральную борьбу. Он перед смертью, перед избиением, пытками. Любой из нас начнет чувствовать себя неверно, встретиться с таким. К тому же Иисус должен был взять, может нам трудно понять, но Иисус должен был взять весь грех, всю вину всех поколений на себя. Никому не будет приятно, если про вас будет думать, что вы вор, да? Вы будете за всех сил доказывать, что это не вы ошиблись, это не я это не делал. То есть здесь показывается человеческая природа Иисуса Христа. Он не был каким-то суперменом, который был защищен от каких-то человеческих страхов. Иисус не пошел, а крест не проблема. Он был человек с такими же чувствами и страхами, как мы. И мы благодарны, что Библия открывает нам эту молитву в Гефсимании, эту человечность Иисуса. Мы понимаем, как Он хорошо сможет понять наши страхи. Он победил здесь, в Гефсимании. И даст нам победу тоже в нашей слушании, поддержка для нас. Я один раз говорил, но сейчас еще повторю такой момент. Некоторые люди берут эту молитву и говорят, что надо всегда молиться, да будет твоя воля. Согласен, Шихан, надо всегда так молиться, да. Но иногда люди берут этот отрывок, и они не понимают, что Иисус знал волю Божию. И не то, чтобы он просил, Бог, открой мне твою волю, он, скорее всего, вся эта молитва была о том, Господь, укрепи меня, чтобы я в этой воле, которую я знаю, пошел. Он сказал, что Если в Библии открыто воля Божия, в Библии открыто, Слово Божие, обетование открыто, воля Божия открыта. В тяжелые моменты мы можем, конечно же, сомневаться, да, в испытании. И это нормально, что мы начнем тоже, как Иисус, молиться, Господь, если есть другой способ, да? Но будьте осторожны. Цель нашей молитвы будет не столько найти другой легкий выход, сколько укрепить себя, что нам нужно взять эту чашу, пойти этим узким путем, понимаете? И там в другом Евангелии, в Евангелии от Матфея, там три раза Иисус молится. Когда Иисус молится второй раз, его слова немножко меняются. Здесь он говорит, если Иисус второй раз там молится, он говорит, если невозможно, чаша это миновала меня, да будет твоя воля. Если невозможно, второй молится. То есть Иисус уже больше в этой молитве уверен, что как, в чем заключается воля для Него, воля Божия. Ну, а что проще это объяснить? Допустим, есть обетование в Библии, молитва веры 3, восставит его Господь. Это уже открыто обетование в Библии. Нам не нужно переживать, есть ли воля Божия исцелить или нет. Это же воля открыта. И мы молимся по воле Божией, да будет воля Господь твоя в этом исцелении, по твоему слову. Мы видим, что молитва в жизни Иисуса, она укрепила его, да? Мы очень часто говорили, что силы для веры, то есть все главное, это что? Это Слово Божие. Вторая помощь нам, чтобы укреплять нашу веру, это молитва. Вторая вещь, чтобы укреплять нашу веру, это молитва. Помните, мы говорили о учениках, которые им не хватило веры изгнать беса, да? Иисус нам дает такое важное замечание. Сей же род изгоняется молитвой и постом. Если вы усиленно молились бы, у вас была бы вера, и у вас получилось бы изгнать этого беса. Есть вещи, которые не получаются с первого раза, и наша вера колеблется. Вот тут нужно молиться, вообще не с Богом укрепиться в воле Божьей. Мы видим, Иисус укрепился после этой молитвы. И это пример для нас, когда наша вера колеблется, когда мы знаем Слово Божие, мы его четко понимаем, и все-таки есть колебания, молитесь. Пока в душе не установится этот мир и твердость. Молитесь, не спите, встаньте на место, там, допустим, вы в 7 стоите, встаньте в 5 часов утра. Или если там хотели в 10 лечь, лягте в 12, молитесь. если вы духовно сильны, то что вы там не доспали, это не будет проблемы для вас. Дух будет плотный, немощный. Дух будет. То есть, что укрепляет нашу веру? Слово Божье, первое. Второе, бывают такие испытания, что мы знаем Слово Божье, все равно колеблемся. Вот как в ситуации Иисуса. Молитва, сильная молитва укрепит нас, и мы будем делать волю Божью. Продолжаем. Вот, и просто вот в июне у меня такая трудная ситуация была по поводу расширения операции, надо было решать, и я так запутался внутренне, но я встал пораньше, я молился, и Библия говорит, каждый ищет найдет, и Бог укрепил мне, дал ответ и направление, что делать. Мы пришли к Духу и сказали, что ему надо делать, а что не делать. Ну, она, конечно, разозлился на нас. Но мы, нам Бог нам открыл, и мы следуем Богу. Когда Бог вам проговорит, когда Бог укрепит вас в Его воле, когда вы услышите, укрепитесь в молитве, вам горы ни по чем будет. Есть такие моменты, когда Дух Святой призывает нас, молитесь. Найдите время для такой сильной молитвы. Даже 43-го по 52-го. Мы еще вернемся к этой фразе «Дух будет плотный, немощный». 43-й по 52-го. Марк. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, с ним множество народа с мечами и колями, от первосвященников, книжников и старейшин. Предающий его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. И придя тотчас, подошел к нему и говорит, Рави поцеловал его. И они возложили на него руки свои и взяли его. Один же, стоявший тут, извлек меч, ударил от первосвященника и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал ему, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но это сбудется Писание. Тогда оставь его, все и бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу, покрывал, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногу убежал от них. Кстати, знаете, кто это был, этот юноша?
Нет.
Это был, в школе чего учился. Это был Марк Евангелист, да? Да? Вот который написал это Евангелие. Да, это был Марк, который написал это Евангелие. Это был тот Марк, который, там, помните, был причиной конфликта между Варнавой и Павлом. Ну ладно. Вот. Поцелуй Иуды, да? В притчах 27.6 там написано «Лживый поцелуй ненавидящего». Притча 27.6. «Лживый поцелуй ненавидящего». То есть, видите, Иуда хотел, ну, выдавал Иисуса, но не хотел как бы выглядеть таким предателем, он не хотел пальцем показывать, да. Ну, кого поцелует, того и он должен есть. То есть он может надеяться, что ученики не поймут, а кто же в конце концов принес эту толпу и выдал, и почему, как узнаешь, что это именно Иисус в темноте и так далее. Кто это сделал? вот такая вещь, я вот да, притчу читал, такое, я верю, Дух Святой просто такое небольшое слово нам дает, чтобы у нас в сердце не было никакой ненависти. Чтобы в сердце не было какого-то пренебрежения к брату или сестре, чтобы там любовь была, да? То есть хорошо, что если мы умеем сдерживать себя, да, вести корректно, это хорошо, это тоже нужно. Хорошо, что мы человеку, который может не испытывать неприятие, улыбнемся, подадим руку. Ну да, но Иисус ожидает нас большего. Не держаться вот этих, чтобы не было даже никаких дурных мыслей, чтобы не только внешне мы все вели, но чтобы наше сердце, которое только Бог в этом плане видит, тоже было чисто от каких-то там мыслей по поводу брата и сестры. Потому что в глазах Бога наши поцелуи, вот, говорю, будут лживы. Человек, конечно, это не увидит, да, но Бог это видит. Вот, если мы хотим стремиться к святости, мы должны быть осторожны, чтобы не только внешне мы хорошо вели по отношению к братьям, но чтобы в наших сердцах было чисто тоже. Блаженное и чистое сердце, да, а не что? Бог увидит. Очень важно, видите? Я помню, год назад Бог работал в моем сердце и показывал, что иногда я как бы руку протягиваю, все вроде улыбаюсь, но иногда у меня нет внутри действительно... Не разобрался как бы с каким-то там конфликтом внутри сердца, и Бог говорил, достаточно благодати, почему там все не в порядке, да? Вот. А другая вещь в этом тексте, мы видим, что ученики вроде бы их бросились защищать, взялся кто-то за меч, ударил раба пресвященникова. То есть, ну неудачно, только ухо отек. Тоже мне, да? Но... То есть ученики они не были трусами, они не разбежались сразу, они готовы были сражаться за Иисуса. Ну, а кстати, это был Петр, кто вот, извлек меч в другом Евангелии мы видим. И там Иисус он говорит, убери меч, неужели он залечил, кстати, сделал чудо, залечил ухо этого человека. В другом Евангелии об этом говорится. А потом Петру говорит, неужели мне не пить чаши, которые отец мне дает, да? То есть Иисус не поддержал вот эту пылкость Петра защитить его. Да, мы иногда смотрим фильм Иисуса, и мы видим, допустим, римляне избивают Иисуса, и у нас есть такое естественное чувство, я бы там, я показал там этим римлянам. Иисус говорит, не надо. я должен пить, и ты в определенном своей момент жизни тоже должен пить эту чашу страдания. Видите, ну мы как бы эту вторую часть не понимаем, и когда Иисус как бы не поддерживает нашу пылкость, такую плоскую пылкость, мы вообще впадаем в шок. Как так? Я же пытался защитить дело Божие, вступиться. Почему так все провалилось? И мы иногда разбегаемся, образно говоря, как ученики. И просто в такие моменты надо вспомнить, что Иисус на самом деле учил, что говорил нам. Это то, что мы должны нести крест, отречься в определенных ситуациях, промолчать, быть смиренными. И вот, и надо даже подставить вторую, другую щеку. Иногда Бог не поддерживает нашу такую плоскую, так сказать, пылкость. Потому что мы хотим, как Петр здесь, мы хотим идти более широким путем, а не узким. Петр хотел широким путем идти, а не узким. Дальше, тоже от Марка, 53-54. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященника сидел со служителями и грелся в огне. И дальше давайте еще читаем. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие же свидетельствовали на него, но свидетельств не было достаточно. И некоторые, став же свидетельствовали против него, и говорили: «Мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда пересвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять пересвященники спросили его и сказали ему: «Ты ли Христос, Сына Благословенного?» Иисус сказал: «Я, ибо узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силу, ведущего на облаках небесных». Тогда пересвященник, разодрав одежду свою, сказал: «На что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смертью. Видите, здесь Иисус в основном молчал, когда его обвиняли. С 53 по 64. Иисус основном молчал, когда его обвиняли. Почему? Потому что он доверял Богу. Бог моя защита, я призван идти на крест. Хуже этого ничего не случится. Он доверял Богу. Но когда пришел момент, когда его спросили: «Ты ли Христос?» Иисус ответил, не стал молчать. Там, когда его обвиняли, с плоской точки зрения, Иисусу выгодно было говорить, сказать: «Я не имел в виду храм, этот я разрушил». Но Иисус молчал. Когда же вот этот такой трудный вопрос мы задали: «Ты ли Христос?» Потому что они хотели как раз зацепиться за это. Но То есть Иисус знал, если он скажет «Я Христос», его обвинят в богохульстве и смертной казни. Отдадут. Но Иисус не побоялся, он сделал хорошее исповедание. Да, вот, вот когда мы молимся, когда мы утверждаемся в воле Божией, то там, где надо молчать, мы будем молчать. А там, где надо говорить, мы не боимся, будем говорить. Когда мы не бодрствовали, не молились, искушение пришло, мы там, где надо молчать, будем говорить, а где надо говорить, будем молчать. Вот такое с нами будет происходить. Вот так вот, чисто юридически, за что был Иисус обвинен на этом седьмом? Якобы, но он ими и был.
Нет, он и был, но они считают, что нормально.
Правильно, да.
Он и был, что нормально, но его не нормально.
Да, 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 да. Но получается, Иисуса обвинили за то, кто он действительно был.
Да, за то, что он был. За то, что он был на самом деле. А как они молились, что он был?
Дальше 65 стих. 65 стих. Некоторые начали плевать на него, закрывали на лицо, ударять его и говорить ему пророки, и слуги били его по амитам. Вы помните вот это стих раны Ромы
исцелились?
Иисус принял эти раны избиения, чтобы спасти нас. Потом другая вещь, я хочу напомнить, там евреи в 12 главе, по третьем стихе говорится, помыслите потерпевшим такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изменить и не ослабить душами вашими. 12.3. Вот помыслите об этих страданиях Иисуса, чтобы понять, что наши страдания на самом деле не очень-то страдания. Или какие-то испытания наши. Это будет поддержка в наших испытаниях. Вспоминать, не зацикливаться на наших страданиях и боли, посмотреть на боли Иисуса, будет поддержка для нас. Давайте, 66 по 72. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок пресвященника, и увидев Петра, греющего, смотревшись на него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказал: «Не знаю, не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запил Петру. Служанка, увидев его опять, начал говорить стоявшим тут. Это из них. Он опять отрекся, спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилянин, и на речь твоя сходна». Он же начал клясться и божиться, не зная человека всего, о котором вы говорите. Тогда Петух запел во второй раз и вспомнил то же слово, сказанное Иисусом, прежде нежели Петух упоет дважды, трижды причёсся от меня и начал плакать. Вот такая вот трагедия произошла с Петром. Он отрекся и сказал: «Не знаю этого человека». Подумайте, Петр, все, что мы о нем знаем, как он любил Иисуса? Он искренне любил Иисуса. Он искренне говорил: «Я готов умереть за тебя там раньше». почувствовал горячую любовь и преданность Иисуса. И все-таки такое произошло. Буквально за одну ночь так, такое произошло. Почему? Как это может произойти? Можно ли избежать этого? Был ли такой в вашей жизни, когда вы испытывали горячую любовь к Иисусу, и все-таки на следующий день или в этот же день вы увидели в какой-то области, в каком-то искушении вы подвели Иисуса? Как это избежать? Вот эта 14 глава дает ли нам какой-то ответ или нет? Да, вот эта история учит о том, что Иисус простил Петра, восстановил. Это прекрасная история, это хорошая поддержка для нас. Но эта история учит, что нам этого можно было избежать. Несмотря на то, что Иисус предсказал, что Петр обречется. Иисус три раза выходил и говорил ученикам, что вы спите, молитесь, бодрости, чтобы не впасть в искушение. И ученики, в том числе, Петр проспали. И когда искушение пришло, он не устоял. Если бы Петр молился, Бог бы его укрепил бы, проговорил так же, как Бог укрепил Иисуса в Гефсимании. Может быть, Петр вспомнил в тот момент, когда служанка его спрашивала, может быть, он вспомнил, что Иисус ему сказал, врата ада не одолеют. Может быть, он вспомнил, что вы, апостолы, сядете на 12 престолов, судите колено Израиля. И это было поддержкой для Петра иметь смелость и исповедовать веру в Иисуса. Может быть, он бы вспомнил, что Дух Святой еще не сошел, поэтому еще не время умирать. Бог Иисус ему обещал, что Дух Святой сначала сойдет на вас, да? С Петром бы ничего не случилось, потому что Иисус ему сказал, как тогда сказал, переправимся в другую веру, так же он сказал, сойдет на вас Дух Святой. Дух Святой не сошел, значит, умирать еще не было время. Или Иисус совсем недавно им сказал, что по воскресенье мое предварил вас в Галилею. Он не был в Галилее, Иисус еще не воскрес, поэтому Петр еще не было времени умирать. Но Петр не бодрствовал, и он духовно не был подготовлен к этим искушениям. Это урок для нас. Недостаточно иметь сильных, пылких чувств Иисуса. Недостаточно. Нужно бодрствовать в молитве, особенно когда Дух Святой призывает нас. Нужно молиться сейчас. Есть обыкновенные, но есть в Библии, говорит, есть такой злой день в жизни верующих, когда он приходит. Когда все все колеблется в вас. До самых оснований. Нужно быть готовым. Чтобы быть готовым для этого, когда Дух Святой призывает нас молиться и пользоваться этой молитвой, тогда это нужно делать, не
проспать.
Еще сказал, вот вы молитесь, чтобы не пасть в искушение. Петр этого не сделал. И как он сильно не любил Иисуса, как бы он не желал до этого, да он говорил, готов умереть за тебя, это не дало ему силы. Понимаете, я сталкиваюсь как пастор с христианами, которые эмоционально и любят Иисуса. Я им пытаюсь сказать, ты молишься, тебе нужно молиться, тебе нужно иметь хорошее время с Богом в молитве. Иногда христиане переводят тему, говорят, то, что они любят Иисуса, Бог делает такие вещи, Бог благословил меня так и так, и они действительно рады в отношении с Богом, но я пытаюсь им сказать, должно что-то более глубокое в твоей жизни. То есть Бог нас призывает не просто иметь, я бы хорошо, что мы имеем, но не просто вот эти ментальные чувства присутствуют, мы должны укрепиться в духе. Допустим, армия выражает любовь к стране, но не подготовилась к войне, там, вооружению, каких-то вещах. Ну что это? Мы выражаем любовь к Иисусу, благодарим Его, но когда нам говорится взять все оружие Божие, мы его не берем, ну, это ненормально. В этой комнате вот сидящие все любят Иисуса, да? Здорово. Но будет в вашей жизни такое испытание, искушение, злой день? Я уверен, то, что вы до этого заранее будет призывать вас молиться. Особенно. Вот не, образ говоря, не проспите это. Иначе искушение придет, вы не устоите. Но какие у нас могут быть серьезные изменения. Ну, я устал, тяжелый день был, нет времени. У Иисуса был насыщенный день, у учеников был насыщенный день, поэтому Иисус избрал ночь, чтобы молиться. Это было тяжело, если не знаю, если вы пробовали ночью молиться, это тяжело. Это тяжело самым духовным людям, это тяжело тоже. Это очень тяжело. И все-таки Иисус, если Он призывает образы в такие моменты, как мы сейчас сами не чувствуем, молиться Он знает, что Он делает. И мы можем молиться, раз Он призывает так. Да? Это пример как часовой, наверное. Он очень хочет спать. Но он знает, есть что-то гораздо более худшее. Если он заснет, можно проснуться. Да? проспя некоторые моменты в вашей жизни, вы можете много упустить и навести себя на себя просто горькие слезы. И вот когда слабость такая, занятость, усталость, или просто действительно хочется в прямом смысле спать, да, поймите, что Иисус говорит, дух бодрым говорит. Вот она реальность. Дух ваш всегда хочет молиться, всегда, как бы вы уставшие не были. Плоть наша действительно немощь, образно говоря, она нас тормозит иногда. Она очень легко побеждает нас, вот это хорошее начало от Бога в нас. Ну, побеждает дух, плоть немощна. И когда мы молимся, сила Божия Святого Духа, она будет передаваться в наше тело. В наши эмоции. И мы будем сильны во всей целостности. В духе, в душе и в теле. Мы будем сильны. И просто верьте, да, чувство нас говорит, не хочется молиться, не могу молиться. Что я сейчас буду молиться, вообще ничего не соображаю. Просто пусть будет поддержка. Вот она и всем. Дух бодр. Вы, у вас получится молиться. Вот. И просто, может быть, здесь, конечно, в тексте это не связано, но я просто призываю вас каждый день по утрам начинать свой день с молитвы. Пораньше вставать, хотя хочется спать, конечно, по утрам, особенно зимой. Ваш дух бодр. У вас будет хорошее время с Богом. И это будет более благословенный день, если вы так будете начинать. Вот. Но это очень такой хороший урок, что недостаточно просто наших эмоций. Должна быть молитвенная жизнь у нас с Богом. Чтобы не впасть в искушение. Аминь.